Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Перекресток мнений». Часто ли мы обращаем внимание на такую важную составляющую культурной жизни общества, как этикет, поведение человека в обществе? Сегодня мне бы хотелось поговорить на эту тему. Вообще, нужен ли этикет современному человеку? Вот сегодня вместе со мной будет Егор Ледякин. Привет.
Всем привет.
Как ты считаешь? И вообще, придерживаешься ли ты определенных правил этикета?
Да нет. Ну, в каких-то таких рамках, да, общих, что вроде как.
Да каких?
Я пытаюсь более культурный пример привести, чтобы это было в рамках передачи. Ну, я вот не сижу здесь и не плюю на пол. Да, ну вот в таких рамках, скажем. Все остальное, я считаю, это ограничение свободы человека.
Ну, допустим, тебя пригласили на какой-нибудь ужин, где собрались великие журналисты мира. Вот. И они, естественно, в культурном обществе знают вот эти правила этикета, придерживаются их. Неужели ты будешь не стараться никак быть похожим на их?
Нет, зачем мне это? Вообще, лучше публику эпатировать, тогда тебя запомнят. А если ты будешь таким, как все, так, ну что ж, ну вот ты. Да, был он вот на этой встрече, а если ты показываешь себя некультурным, то тебя запомнят.
Что в этом хорошего? Можно...
Ну, жизнь коротка. Начинаем с десерта.
Ну, можно показывать себя с лучшей стороны в других показателях.
Например.
То есть не только в этикете.
Нет, ну если мы сейчас обсуждаем этикет, если я не культурный, никто не сказал, что я, например, плохой плотник или кузнец.
Вот. И мне кажется, что если ты будешь себя показывать с плохой точки зрения в плане культурного поведения, то тебя не примут как действительно профессионала какого-нибудь.
Ну, он у нас рядом с домом ремонтирует обувь. Вот там мужик сидит, отборным матом разговаривает, а обувь чинит, отлично, руки золотые. Вот я его мастером считаю, независимо от того, по этикету он разговаривает или не по этикету.
Ну,
этикет — это такая формальность. Дело в том, как ты свою работу выполняешь, как ты выполняешь свою цель, как ты достигаешь, а не в том, в какую оболочку ты это облекаешь.
Ну, мне кажется, этикет может где-то и помогать.
Например... Это из каких-то высших слоев общества?
Ну да, да.
Ну, вот с тобой случались такие случаи, что вот тебе прям нужен, необходим прям этикет?
Да, я часто участвую в различных трапезах, так вот случается. Вот. Сидят культурные люди, придерживаться определенных правил. Это, мне кажется, это наоборот есть стремление к чему-то более вышнему. То есть это не есть какой-то, знаешь, перечень ограничений. Это наоборот показывает тебя как бы с лучшей стороны. То есть делает культурное общество культурным, собственно. То есть это не приходят какие-нибудь, знаешь, там, быдлы едят руками там и так далее. Ну, куда это годится?
Что, ну, руками поесть нельзя, ну, уже не просто так дано. Берешь, зачерпываешь в рот. Так удобнее.
Ха-ха-ха.
Давай.
Ну, ладно, раз уж ты не хочешь сдаваться.
Я на своем стою. Я эпатирую публику.
Мы сейчас обратимся к батюшке. Сегодня у нас в студии отец Александр Дубасов. Здравствуйте, батюшка. Благословите.
Здравствуйте. Благослови.
Вы как считаете, вот по этому поводу все-таки, чем этикет полезен? Почему он нужен? И нужен ли?
Ну, ведь я вот буду тут, наверное, таким не самым лучшим экспертом в этом вашем споре. Почему? Объясню. Потому что всякий христианин, а тем более священник со священным саном, он ведь не только смотрит на себя, да, то есть и не только себя показывает, на него смотрит себя как на лицо церкви. И поэтому, конечно же, даже если мне, например, хочется сделать что-то такое вот не совсем по этикету, я, скорее всего, это делать не буду. Опять же, из тех соображений, что мне это будет очень тяжело сделать, потому что я буду понимать, что этим в этом может пострадать церковь, и это не есть хорошо. Вот. С другой стороны, это вот что касается лично меня, да, а вот каких-то моих мыслей по этому поводу, я вот готов поделиться, да, то есть, и что такое внешнее, скажем так, давайте назовем этикетом, такое пристойное поведение, да, принятое, скажем, в тех или иных нормах морали, да, и вот если вы уж использовали тут пример журналистов, например, которые собрались, или, может быть, еще какие-то люди, да, то есть, вот именно в том кругу, в том обществе, в котором вот человек находится. Что значит его пристойное поведение или поведение по этикету, да? То есть, с одной стороны, можно сказать, что это, в общем-то, его внутреннее состояние, да? То есть, какой человек внешне, да? То есть, это некоторое проявление его внутреннего мира, да? То есть, и если, например, мы пришли на какой-то, вы сказали, у нас сказали, ужин, трапеза, еще что-то, да? И все-таки желаем там пообщаться, поговорить, как-то вот эстетически как-то насытиться, то, конечно же, если мы будем вот так вот все внимание приковывать к себе, то может этого не получиться. То есть мы из себя все будем вот это выносить, и все это может быть эпатажное действительно, не совсем такое это, как бы принятое в этом обществе. А где тогда общение, да? То есть тут опять же мы приходим к вопросу, да, зачем мы пришли в это место? Показать себя? Хорошо. А если все-таки получить какую-то пользу, и пообщаться, и вот насытиться как-то, то это немножко будет уже по-другому. Дальше, что касается, опять же, конечно, человеку хорошо иметь, такую вот, что ли, устремленность к определенной дисциплине, да, то есть, чтобы человек, хорошо, но опять же, может быть, если Егор, он говорит, что я вот хочу как-то себя индивидуально проявлять, на каком-то этапе, да. Но пройдет время, а вдруг Егору захочется быть, таким вот, что ли, примерным членом общества, да. Если, скажем, он учится в институте или будет учиться в институте, да, то и все, если будут ходить, например, в определенном каком-то, в определенной форме, скажем, в пиджаке в строгом, а он будет, например, в ярком каком-нибудь спортивном костюме, ходить, то, на каком-то этапе это может у него внутренняя вот эта вот несостыковочка образоваться. Или, скажем, он пойдет в храм к Богу, молиться и оденет, в какую-нибудь грязную одежду, да. То есть, опять же, пошел общаться с Богом, как-то ты оделся это. Или даже другой момент. Он употребил такое, что он кузнец или там слесарь или еще кто-то, да. Его вызывает начальник. Да, то есть, начальник его вызывает, и вряд ли Егор все-таки оденется во все самое грязное, и придет в этом всем грязном, поставит грязную сумку с инструментом начальнику на стол, сядет на стол, например, облокотится как-то так, это вряд ли, Нет, может быть. А если он скажет: Егор, я хочу тебя вызвать, будем разговаривать с тобой о распределении жилплощади, ты давно стоишь на очереди, я думаю, Егор, ты знаешь, в какой-то это... Семья его где-то живущая там в общежитии или еще где-то, он там оденется с иголочки, все из себя придется. Видите, опять же, какой-то вопрос может быть такого какие мы преследуем цели, что мы хотели бы почерпнуть, что нам нужно от того, что это. Если, молодость свойственно как-то немножко так вот не соглашаться и как так протестовать, все хорошо. И даже порой не только люди какого-то, может быть, такого среднего возраста, может быть, даже престарелые люди, а порой даже святые говорили, что это время, когда надо как-то продержаться, чтобы не наделать каких-то слишком таких особых дел, чтобы слишком себя не зарекомендовать в каких-то таких делах. Поэтому, я думаю, это время, именно время молодости, то есть немножко чуть-чуть что-то попройдет, где-то как-то, встретит Егор, может быть, и в будущем каких-то хороших наставников, преподавателей, учителей, впоследствии, может быть, задумается о семье, и ему, может быть, такому яркому, индивидуальному, эпатажному устанет, в таком образе жить, захочется ему спокойно, тихо себе до жизни, найдет себе поэтому вот и спутницу жизни такую, да, и вот они уже вместе так бы. А может быть, как-то по-другому. Ну, посмотрим, тут время покажет.
То есть вопрос в...
Во времени.
Да, вот в том, что нам нужно именно сейчас. Я же могу в любой момент изменить, да, свою одежду. Я могу научиться, если я чего-то не знал. То есть, в принципе, я могу сейчас вести себя как...
Одежду можно изменить. Да, внутренне себя изменять вот затруднительно.
Я не спорю, что это сложно, но я говорю, что это возможно. Если мне вдруг понадобится выучить большую советскую энциклопедию, я, в принципе, выучу большую советскую энциклопедию, например, что там 12 томов. То есть, ну, я же могу это сделать.
Тут, я думаю, вопрос возможности твоей памяти. То есть кто-то может выучить, да? То есть я узнавал людей, которые вот смотрели на страницу, ее фотографировали, потом досконально ее как бы это воспроизводили, да? Вот, ну, во-первых, зачем это нужно? Да, вопрос.
Ну, я утрирую.
Вот, тут, да, я тоже к этому утрированию, да, принимаю, да, ну, просто вот что, тут, возможно, и не получится, да, может быть, это на шестом этапе у тебя все объемы памяти закончатся, да, и уже седьмой ты тебе вмещать будет некуда, да, только либо выкинуть первый том из своей памяти, и потом уже вмещать седьмой. Вот, поэтому, ну, это, может, и не нужно. Вот внешний вид, смотри, тут еще какой момент, да, ну, есть какие-то рамки, то есть вот очень хорошо это, и вот церковь всегда говорит о границах, да, она говорит, что вот есть границы. Не то, что вот только так и все, есть граница, да, за которую выступать, ну, нельзя. Или, скажем так, не рекомендуется, не положено, не должно, да, такими вот категориями мысли. Да, ну, нельзя. Ты можешь одеть другую одежду, но если, скажем, ты разденешься, то понимаешь, да, что вряд ли это может хоть как-то где-то какие-то приписать твои индивидуальные качества, да, то есть мы видим иногда в сводках новостей, да, то есть там человек без одежды идет там по улице, ну, куда я его беру, да, его, во-первых, арестовывает милиция, потому что это все-таки абсолютно неправильно, да, и потом его сразу же проверяют на вменяемость, да, то есть порой мы видим, что как раз невменяемые люди все-таки это делают, да, то есть болящие, вот, поэтому, или, например, ну, скажем так, оденешься, скажем, в жаркое лето, да, оденешься там тепло, там шапку, там еще чуть-чуть шар, ну, что с человеком происходит, да, все равно какие-то рамки есть, да, то есть ты можешь в этих рамках варьировать, но переступать, ну, надо же, ну, а почему он это делает, да?
Может, я личность творческая?
Ну, так творческая личность к прекрасному стремится, а когда вот...
Ну, именно... всех разные понятия прекрасного. Я могу привести пример,
давай,
на самом
давай.
Деле, ужасный пример.
Ага.
В 2014 году один художник, в кавычках, современный художник,
ага.
Совершенно вменяемый человек, как оказалось, не пьяный, не под наркотой, прибил себя гвоздем к Красной площади 200-м. Я не скажу, за какое место он это сделал.
Угу.
Совершенно вменяемый человек, он художник, он так видит, и он считает, что это прекрасно, и у него есть последователи, то есть люди, которые, да, они не делают то же самое, но они считают это искусством, они считают это правильным. Вопрос, ну, в том, что мы это сейчас
вопрос,
правильно считаем.
Вопрос, пройдет какое-то время, мы сделаем какой-то вот вывод, да, а пройдет еще больше времени, мы скажем, что это вообще ни в какие рамки не вписывается, потому что что человеку принесло вот это такой поступок, то есть что он этим добился, да?
Он удовлетворил себя как художник.
Вот, он выделился, да, ну, поговорили.
Ну, а что человеку принесло то, что он нарисовал картину, или то, что он написал, там, не знаю, сонату, да, она не имеет мировой известности, тем не менее, он удовлетворил себя, и вот этот его поступок, он тоже не имеет мировой известности, но он удовлетворил себя.
Нет, ну, не всегда можно мыслить все-таки в рамках мирового удовлетворения, можно мыслить в рамках того общества, того круга, в котором ты общаешься. Если эта соната была полезна твоим, опять же, твоей семье, твоему окружению, твоим детям, да, и они разделили эту радость, этого уже достаточно. Или даже пусть ты написал, и ты удовлетворился, хорошо, пошло потом дальше. Твоя семья, твое окружение, хорошо, да, ну, если дошло до мировой общественности, ну, и все действительно получили пользу, ну, замечательно, то есть человек поделился своим внутренним миром, этот внутренний мир его оказался таким, что он помог другим людям, да, тоже со своим внутренним миром, да, получить какую-то гармонию, да, не дисгармонию, не разрушение, не какой-то кризис, да, не то, что люди побежали там с мостов там прыгать, бегать и прибивать себя, да, а именно такое полное полноту такое, да, удовлетворение, радость в сердце, да, такое благодушие, желание поступать доброе дело, дела, да, с кем-то делиться этой радостью. Ну, прекрасно, хорошо, замечательно, так и нужно. Вот. И обратная ситуация, да, то есть человек сделал что-то такое, да, что отдельные люди общества, да, увидев, да, стали какие-то поступки делать нехорошие, да, какие-то страшные, да, вплоть там до самоубийств, каких-то что-то еще. Ну, вот видишь, то есть сразу же в Евангелии этих прекрасных, да, по делам их узнаете, да, то есть по делам человек сделал дело, и по делам можно посмотреть, а вот какое дело хорошее, плохое, да, оценить. Так что вот я думаю, тут вот это перебитие себя за какие-то там, скажем, вещи, то есть...
Ну, это мы в этом искусстве не видим, а он видит. Вопрос
Вот я думаю, что все-таки, опять же, лучше общаться с человеком индивидуально. Вообще, вот есть такое правило, да, либо ты общаешься с человеком один на один, ну, или вообще как бы просто с ним общаешься, да, и тогда ты можешь делать какие-то выводы, да, либо, ну, вот ничего не говоришь, да, если это для тебя дошла информация через какие-то третьи, четвертые руки, через прессу, через СМИ, то, как правило, ну, посмотрел, так, для себя какое-то проанализировал, да, а вот уже делать из этого какие-то дальние такие стратегические выводы, какие-то дальние такие перспективные выводы, затруднительно бывает, очень затруднительно.
Но можно ли, так скажем, злоупотребить этикетом? Потому что вот даже такая ситуация, что человек культурно видит того, кто не соблюдает какие-то определенные рамки, и вот говорит, ах, ты вот такой плохой, нельзя так делать.
Ну, вот видите, у нас есть такое понятие, как стыд. Если мы делаем что-то вот крайние какие-то позиции такие против этикетные занимаем, да, то все равно у нас человека должен посещать стыд, да, то есть я так делать, ну, мне так неудобно делать, да, то есть я в этом самом привожу остальных людей в какое-то неуравновешенное состояние, да, они меня как-то вот огорчаются по поводу меня, да, то есть вспомним наших прародителей Адама и Еву, да, когда они нарушили Божию заповедь, да, то есть первое их не чувство, которое это стыд, да, потому что они увидели, что они что, да, они не одеты, они наги, да, то есть они остались без Божьей благодати. Вот когда этот человек в таком состоянии оказывается, то, в общем-то, если же он, делая всякие-всякие вещи неприглядные, и его стыд не посещает, то это говорит о достаточно таком сложном состоянии души. Уж не окаменелось ли это, да, то есть не камень ли в душе его, да, то есть его душа превратилась в камень, в такую почву, которая уже не воспринимает ничего. Так это вообще опасно. Это не, так не должно быть, да, то есть человек не должен почву каменную иметь, каменистую, да, он должен ее постоянно ведь как-то, ну, скажем так, и где-то использовать такой инструмент, как, чтобы почва разрыхлить почву своего сердца, и где-то удобрить. Вот, и где-то хороший, добрый плод посадить, да, ведь, и будет плохо, если, например, этого не делать, да, то есть, чтобы душа наша была камениста. Кому от этого хорошо? Самому человеку вряд ли, окружающим тем более, да, то есть, это вот уже такой человек больше разрушитель, он уже больше такой вот, скажем так, живущий в каком-то своем определенном мире, да. И очень часто, опять же, случается по слову Священного Писания, что грешащего человека Бог лишает разума. Так порой бывает. Опять же, есть у меня очень такой животрепещущий пример. У меня был один знакомый, достаточно такой близкий знакомый. И вот как-то я его встретил в храме. Долгое время не видел, встретил в храме. Я смотрю, он, ну, имел очень неприглядный вид. То есть слюни, сопли, грязные волосы, одежда непонятно какая. Я подошел, говорю, что с тобой случилось? Оказывается, он сошел с ума. А что этому предшествовало? Перед этим он был в какой-то секте, а еще перед этим, как я впоследствии узнал, то есть я попытался ему помочь, то есть у него было ни документов, он был брошен всеми, все было брошено. И вот он, я стал его, ну, как-то пытаться социализировать. То есть вначале мы поместили его в больницу, ну, чтобы как-то его хоть немножко привести в чувство от его болезни. Потом я стал ездить по родственникам, и все родственники мне говорили, голос, батюшка, оставьте его, это злодей, это страшный человек, мы все от него просто-напросто. И я анализ делаю такой, ага, понимаю. То есть человек в своей жизни вот вел такой вот образ жизни злодейский, то есть всем досаждал, в конце концов попал вот в эту какую-то секту, потерял все свое имущество, эта секта из него все вытянула, и в конце концов сошел с ума. То есть Бог лишил его разума, чтобы он не упал еще дальше, еще глубже. И вот это результат того, что вот так человек жил. Поэтому тут тоже этого надо порой опасаться, да, то есть, чтобы с ума не сойти, может быть, каких-то слишком крайностей, крайних позиций порой не надо занимать. Это вот небезопасно.
Спасибо, батюшка, за участие в нашей передаче. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Спасибо, батюшка.
Спасибо, Господи.
А также сегодня в студии был Егор Ледякин. Спасибо большое.
Всем пока.
До свидания. Спасибо тем, кто нас слушает.